Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев. И познавательная передача для всей семьи «Все обо всем». Мы говорим о природе и о безопасности детей в мире людей. Тема нашей сегодняшней встречи – чем отличаются хищники от травоядных. И сегодня в студии у нас уже знакомый нам эксперт Ярослав из московской из детского сада. Ты же ведь в детский сад пока ходишь,
да? Да, в этом году пойду в школу.
Ты в этом году идешь в школу, да. Отлично. Ну, вот видишь, новая встреча, и все больше мы узнаем друг о друге. Сегодня мы будем говорить о том, чем хищники отличаются от травоядных. Да. Это такая необычная тема, и с одной стороны, а с другой стороны, на самом деле, просто разговаривая на тему хищников и травоядных, можно пройтись по всему миру животных и узнать для себя очень многое, просто задавая друг другу вопрос.
И по всей ветви эволюции.
Ну, не всей эволюции, но, во всяком случае, про мир животных и даже мир растений можно поговорить очень даже глубоко и позадавать друг другу интересные вопросы. И я хочу спросить тебя, не то чтобы я хотел тебя проверить, ты же знаешь, да? Обычно я задаю вопрос только для того, чтобы дети начали рассуждать на какую-то интересную тему, чтобы мы вместе порассуждали. Кто такие хищники и кто такие травоядные?
Травоядные? Травоядные – это животные, которые не безобидные в одной стороне.
Так.
Это если их не тревожить. А если ты встретишь тоже травоядное, оленя, например,
так,
с детенышем, и ты попытаешься его схватить, олень, конечно, будет защищать своего детеныша. Это опасности.
И может начать вести себя как опасный, да, для кого-то.
Да.
Хорошо, тогда вот смотри, ты заговорил об опасности. Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь опасно? Опасный для кого?
Опасный для людей.
То есть хищник может быть опасен для человека, правильно? А травоядный как бы не опасен, получается.
С одной стороны.
С одной стороны.
А
но ведь если мы вспомним о самых опасных животных, например, Африке, то...
Тигр или лев.
Африке. Тигр в Африке не живет.
Да.
Самое опасное животное в Африке – это бегемот.
Бегемот?
Да, совершенно верно. Бегемот. Бегемот – это животное, которое питается
растительной
пищей и при этом является самым опасным. Почему такое происходит? Да потому что бегемот относится к территориальным животным, а значит, он охраняет свою территорию.
Да.
Да, и ведет себя очень агрессивно в том случае, если кто-то заходит на его территорию и даже ничего не делает при этом, не пытается обидеть бегемота или приблизиться к нему. Бегемот ведет себя сразу агрессивно и наступательно, начинает бежать на того животного, на то животное или на человека, которое вот зашло на территорию. Дело не в опасности, дело в чем-то другом. Еще есть какие идеи? Есть идеи какие-нибудь?
Да.
Так.
В размере зубов.
Размер зубов. Так я тебе, такое же возражение у меня есть. Посмотри, возьмем того же бегемота. Травоядное, но при этом это гигантские зубы. Совершенно колоссальные клыки. Видел когда-нибудь зубы бегемота, да, какие?
Нет.
Такие очень большие, как сабли.
Да.
Они вот такие, вот такого размера. То есть сантиметров по 15 каждый. Но это невозможно, огромные зубы. Это зубы, которые не нужны для того, чтобы растительную пищу употреблять. Они нужны,
чем
конечно,
они
для обороны.
Наверное, хищники, они... У них скорость...
Скорость, но это уже следствие. Это следствие того, что на самом деле в пищу они употребляют хищники, в пищу употребляют других животных. Вот и вся разница. Хищники в пищу употребляют других животных, травоядные в пищу употребляют...
Траву.
Не только траву, а в том числе что?
Деревья.
Ты сейчас сам говорил, растения, все растения. Например, плоды. животные, которые едят плоды, например, обезьяны или птицы, их называют плодоядные. Плодоядные, значит, те, которые плодами питаются. Вот, основная разница в этом. Но ты знаешь, я вот, когда готовился к нашей встрече сегодня, я, честно говоря, подумал о том, что можно ли травоядных не считать хищниками, ну, совсем.
Да.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вот и нет, потому что получается так, что травоядные, они тоже питаются живыми организмами,
да.
Но другого царства.
Да.
Правильно? Царство, из царства растений. А вот смотри, например, люди, некоторые люди любят грибы. Собирают грибы, жарят грибы, да. Маринуют их, едят тоже. Мы же их не называем грибоядные люди. Тоже странно звучит это. Если в основу принципа названия хищник или травоядный положить ту пищу, которую употребляет то или иное животное. Получается, что тот, кто ест животных, тот хищник, тот, кто ест растения, тот травоядный, а тот, кто ест грибы, наверное, должен быть грибоядный какой-нибудь. Его таким не считают.
Да.
Вот, поэтому вот само это название хищник или травоядный, мне кажется, такое, ну, очень расплывчатое, оно немножко вводит нас в заблуждение.
Как пятно.
Как пятно расплывчатое?
Как смешивать краски.
Да,
например.
Как будто две краски смешались, и есть много промежуточных таких состояний. Кстати говоря, среди растений есть тоже хищники.
Да.
Ты слышал когда-нибудь об
этом? Да, слышал.
Есть растения-хищники самые настоящие.
Венерина мухоловка.
Венерина мухоловка, а еще какие ты знаешь?
Я больше...
Росянка. Понял. Ну, тут
да,
ты
росянка
слышал.
Тоже.
Росянку слышал,
у меня была,
конечно,
такая в растениях.
Дома была даже, да. Росянка. Вот. И то есть ты видел, как она сворачивает...
Нет, не видел, правда.
Не
но...
видел, да. Недолго, наверное, прожила она.
Недолго.
Вот, недолго, да.
Мух у нас особенно нет.
А, не, вы ее голодом уморили, получается. Так вот, эти растения мы тоже можем считать хищниками.
Да.
При том, что они употребляют в пищу других животных.
Да.
То есть растения тоже могут животных есть. Ну, хорошо. С принципом более-менее понятно. Там,
да.
Кто откуда добывает энергию.
Да.
Там, травоядные из растительной пищи,
да.
Хищники из других животных,
да.
Потребляют. Да? Но в конечном счете, знаешь, еще интересная мысль какая?
Что?
В конечном счете все животные все равно употребляют энергию растений. Потому что, смотри, даже хищники, они тоже питаются энергией растений. Потому что,
да.
Энергия растений, она поступает к травоядным, а потом травоядных съедают,
да.
Хищники. То есть, получается, энергия движется от растений к хищникам.
Да.
И то, что вот мы сейчас перечислили, это вообще обычно называют пищевой цепью. Ты слышал такое?
Да.
Пищевые цепи, да?
Да?
Это когда там растения...
И пищевая пирамида.
Да, пищевая пирамида, на вершине которой находятся те животные, которых никто не ест.
Хищники.
Да, хищники. Их называют суперхищники. Потому что, на самом деле, есть еще хищники, которых кто-то тоже ест.
Да.
Например?
Например?
У тебя есть идеи?
Варан.
А кто же варан-то ест? Варан как раз суперхищник. Хотя нет. Давай представим себе варана какого-нибудь некрупного. Или даже лучше ящерицу возьмем. Ящерицу.
Да, тоже хищник.
Вот. Ящерица, хищник, хищница, поскольку питается чем?
Мухами,
насекомыми. Да, в основном насекомыми, да. Иногда мелкими грызунами. Но эту же ящерицу на обед может съесть, например,
птичка.
Птица. Да, совершенно верно. Хищная птица может напасть на эту ящерицу и ее съесть.
Как скопа.
Кто-кто?
Скопа.
А что это?
Это такая большая птица.
А, как пример. Да, конечно. Причем птицы самые разнообразные могут пресмыкающихся употреблять,
да.
В пищу, да?
Да.
Хорошо, с этим тоже более-менее мы с тобой поняли. Теперь давай попробуем научиться различать хищников и травоядных с точки зрения строения их тела. Потому что разница, она огромная просто. Вот в чем самая большая разница между хищником и травоядным? Как ты считаешь, Ярослав?
Думаю, у хищников... приспособленные ноги для быстрого бега.
Угу. Да, это так.
Зубы острее.
Давайте начнем с ног. Это важно,
да.
Потому что тут надо разобраться. На первый взгляд действительно кажется, что все хищники должны быстро бегать, потому что им,
да.
Надо догнать добычу. Да? Так ведь?
Да.
Догнать. Но Есть хищники, которым совершенно не нужно догонять свою жертву, потому что жертва сама прибегает к ним.
Это, например, росянка.
Это, например, росянка, но ты говоришь про растения. А я предлагаю поговорить про животных хищников.
А знаю таких,
как... Ну, ты точно знаешь, точно-точно знаешь. То есть хищник должен оставаться на месте, никуда не бегать за своей жертвой, просто ее ждать.
Грифа или черепаха, не помню.
Да, отлично, молодец.
Черепаха
совершенно
такая.
Верно. Черепахи. Это не грифовая, а каймановая черепаха, которая...
Просто забыл название.
Это не суть важно. Главное, что ты вспомнил принцип. Как она ловит?
Она ловит, замирает на месте, открывает рот, а на языке у нее есть отросток, похожий на червяка.
Так.
Вот, рыбки к ней подплывают, живая полакомится червяком.
Так.
Вот, и она захлопывает.
Ага, захлопывает, и рыбка оказывается в пасти, да?
Да.
А, совершенно верно. Это лучший пример, который можно было сегодня привести. Да. Совершенно верно, да? То есть это черепаха, которая остается в засаде, используя свой язык в качестве приманки для своей жертвы. Но это такой, как бы, такой... Ну, чтобы сказать, вычурный пример, такой нечасто встречающийся, немножко редкий, даже так.
Да.
Но хищники, так называемые засадники, то есть те, которые из засады поджидают свою жертву и заманивают ее, они гораздо более распространены. Например, пауки. Они точно так же, как и черепахи, ждут свою жертву, но они строят для этого ловушку.
Тигр тоже.
Для встречи с ней.
Тигр
может быть и преследователем. Тигр может догонять жертву.
У него двойной принцип, как я знаю.
Совершенно верно. Он может подкараулить и может догонять.
Не, как я знаю, тигр сначала приманивает свою жертву. Он может подражать... Оленю или лосю.
Да, совершенно верно. Он подражает изюбрю, то есть некоторые амурские тигры подражают изюбрю, то есть лесному крупному оленю, в его крике, таким образом, что олени, не видя тигра, думают, что за лесом их сородич, ну, другой олень, и идут на этот крик.
Да.
И в итоге попадают в лапы тигру.
Да.
Это отличный пример, очень хороший тоже. Но можно еще проще заманивать. Как я уже говорил, как паук сетку строит. Но самый, наверное, яркий пример – это...
Рыболов.
Рыбоудильщик ты имеешь в виду. Рыбоудильщик на глубине океана.
Да.
И ты продолжаешь тот же принцип продвигать в массы, очень классный, что жертва должна сама прийти, поскольку ей это зачем-то нужно. Да?
Да.
И вот жертва приходит к удильщику в самую пасть, благодаря тому, что у удильщика что есть?
Удочка.
Да. У него есть светящийся вырост на лбу, внутри которого обитают бактерии, которые излучают свет и приманивают, привлекают внимание мелких рыбешек или беспозвоночных, там, например, моллюсков, которые прям плывут ему в рот. Так я все не могу никак сказать про крокодила. Самого простого, обычного крокодила. Животное, которое не преследует свою жертву, экономит силы, находится непрерывно в болоте, все время в воде, высунув только глаза и ноздри. Потому что все остальное вполне может находиться в воде, и нужно это все спрятать. Под зеркальной гладью воды крокодил почти невидим. В сумерках, когда приходит возможная жертва, например, какое-нибудь травоядное, к водопою, опускает голову вниз, чтобы напиться, все, что нужно крокодилу, это сделать небольшой бросок вперед, схватить за шею животное и утащить его в воду. Все. Сил на это много не нужно. Достаточно просто развивать в себе вот эти навыки быстрых реакций.
Да.
И так и поступают, как правило, животные хладнокровные. Хотя ты привел пример с тигром, очень остроумный и такой, ну, такой остросюжетный даже, я бы сказал, да? Когда одно животное там подражает другому, чтобы другого заманить, и это делают теплокровные животные, не просто теплокровные, а относящиеся к отряду хищных, то есть высокоразвитые. Да, отличный пример. Но это к чему мы все обсуждали с тобой, да? К тому, что лапы не всегда у них сильные. И вообще силы в организме не обязательно есть.
что?
Это может быть и очень слабый паук, но его инстинкты позволяют ему создавать такую сеть, такое устройство, такую ловушку, которая позволит, никуда не ходя, не бегая и никого не преследуя, отлавливать жертву.
Да. Да?
Хорошо. Так, значит, по поводу лап. Это не всегда сильные, не обязательно. А если
еще...
это преследователь?
Еще муравьиный лев.
Да, хороший пример какой. Муравьиный лев. Да, насекомое, которое находится в яме.
В яме
закопав, точнее, это личинка муравьиного льва. Она находится в таком, ну, в углублении небольшом. И, да. И когда муравьи оказываются на краю этого углубления, то она начинает стрелять песчинками. Знаешь об этом? Это
да, знаю.
Очень интересно.
Только она делает ямы около муравьиных дорог.
Да, специально возле муравьиных дорог. Совершенно верно. Возле муравейников. И из этой ямы она постреливает песчинками прямо в муравьев, сшибает их с края, они скатываются в эту яму, ну и там оказываются прямо в пасти у муравьиного льва. Тоже отличная тактика для хищника, который находится в засаде. И еще раз, это очень важная мысль. Те хищники, которые... охотятся из засады, это, как правило, хладнокровные животные и беспозвоночные.
Да?
Да. Хотя есть исключения. Вот, например, крокодил позвоночное, но хладнокровное при этом. Животные, которые...
Каймановая тоже позвоночная.
Каймановая черепаха. Позвоночная, но хладнокровная при этом. Как только они становятся теплокровными, они получают способность преследовать. То есть охотиться за жертвой, бежать за ней некоторое
да.
время. Таким образом, они еще повышают шанс поймать ее.
Да.
Да? И вот, например, львы. Львицы, когда охотятся, мы же знаем, что львы, самцы, они плохие охотники. Да? Слышал об этом, что львы на самом деле очень плохие охотники?
Нет.
У них вот в прайде, вот в стае львиной, охотятся в основном львицы.
Да?
Что, задача льва, самца, только состоит в том, чтобы ходить по кругу и охранять свою семью, львицу со львятами. Добычу добывают только самки, они... прекрасно маскируются благодаря своей желтоватой вот этой шерсти и выслеживают, скажем, антилопу. И в тот момент, когда они достаточно близки, они бросаются на антилопу. Далее есть несколько секунд, пока львица бежит к антилопе. Антилопа ее, конечно, увидит. У травоядных хорошее зрение. Она ее видит, и далее антилопа начинает убегать. И вот тут-то львице требуются навыки преследователя, и она некоторое время бежит за своей жертвой, после чего там нападает на нее, прыгает и пытается завалить, чтобы та упала, и львица сразу начинает кусать ее в область шеи, там, где есть крупные сосуды, которые надо быстро перегрызть, чтобы животное потеряло сознание жертвы. Вот, поэтому есть разные способы охоты, и такой, и...
Секой.
И секой, да, и просто подкарауливать, и преследовать.
Да.
Да, и тот, и другой. Хорошо. И, конечно, преследование требует мощного развития конечностей.
Лап.
Ног, лап, да, да. Каких животных с сильными лапами мы знаем? Преследователей.
Тигра.
Да.
Льва.
Кошки, да,
волка.
Крупные кошки. Волк. Абсолютно отлично, очень
гепард.
Точно. Гепард. Яркий
леопард.
Пример. Леопард, в том числе.
Пантера.
Пантера. Ты всех кошачьих прям перебираешь. Согласен с тобой, да. То есть хищные.
Да.
Отряд хищные, куда относятся все те, кого ты сейчас перечисляешь.
Да.
Плюс еще медвежьих можно отнести сюда, да. Куньих. Вспомни, куницу. Как же это животное называется? Я все время у меня из памяти оно вылетает. Такой зверь. Ну ладно, забыл. Наверное, на медведя похоже. Между медведем и куницей. Не помнишь, как называется?
Барсук?
Нет, не барсук. Ну ладно, вспомню.
Бурундук?
Как? Нет, не бурундук. Сюда же...
Хомяк?
Нет. Ну, это гораздо больше. Росомаха вспомнил. Вот. Росомаха, да. Она относится к куням, очень похожа на медведя при этом.
В Сибири обитает.
Да, она в тайге обитает. Сюда же можно отнести и ластоногих в том числе. Ластоногих, тюленей, ушастых тюленей, моржей. Почему?
Морского слона, наверное.
Да, в том числе они относятся сюда. Почему? Да потому что их тоже ноги кормят. ноги, которые превратились в ласты. Да, и поэтому у них тоже достаточно сильные
вообще-то
конечности.
Вообще-то ржа кормят бивни, можно так выразиться.
Ну, ему нужна сила в конечностях для того, чтобы плавать, для того, чтобы передвигаться и по суше даже в том числе.
Да,
да, вот. Поэтому такую массу, чтобы вот это вот жирное тело огромное и по суше перемещать, и в воде в том числе нужны мощные конечности. Вот. Хорошо, ладно, с конечностями более-менее мы поняли. А еще что, какие органы у них различаются у хищников с травоядными? Ну, ты сам уже начал говорить об этом. Зубы, зрение. Ну, давай с зубов, к зубам, да, перейдем. Потому что... наличие таких важнейших таких, ну, как бы зубов, как резцы с клыками,
да.
Оно позволяет хищникам измельчать добычу, да, измельчать
да.
мясо, откусывать его, куски, и эти куски проглатывать, потому что многие хищники часто охотятся на жертв, которые не меньше их по размеру, а равны им или даже крупнее их по размеру, поэтому им обязательно нужно откусывать куски.
Да.
Им приходится это делать. Хорошо, а какие зубы основные, которые помогают кусать?
Передние.
Ну, как называется, знаешь? Клыки.
Клыки.
Клыки – это основные кусательные зубы, которыми пользуются хищники. Ой, да, хищники пользуются. А резцами пользуются хищники или нет?
Нет.
Вот резцы – это вот эти зубы, которые у нас с тобой большие такие, зайчьи зубы. Пользуются ли хищники ими? Да, пользуются, но не очень активно. Им гораздо важнее иметь крупные клыки, как зубы, разрывающие еду.
Да.
А вот у травоядных история совсем другая. У травоядных им как раз клыки-то не нужны.
Нужны мощные зубы.
Им нужны молочные зубы, ты имеешь в виду не молочные, а коренные зубы, коренные, то есть те, которые находятся за щеками у нас с тобой, да? А вот спереди зубы им очень нужны, знаешь, какие? Резцы. Вот те самые, которые у нас такие большие, и у детей они тоже большие, вот как у тебя. Это резцы, это важнейшие зубы для травоядных. Почему?
Чтобы перечерать...
Нет,
растения.
Не перетирать, чтобы...
Отрывать
растения, да, чтобы сорвать растения, нужно использовать вот эти режущие зубы, они называются резцы, они как бы срезают, как будто вот ножницами подошли и цветок срезали, да, вместо того, чтобы дергать его и вот и испортить во время рывка, просто подрезают. Вот точно так же работают резцы у травоядных животных. При этом ты уже начал говорить, да, что... нужны зубы, которые будут перетирать.
Да.
Правильно? Это какие зубы? Коренные зубы, да? Большие коренные зубы, с помощью которых можно перетереть растение, сделать из него такую кашу.
Или порошок.
Или, ну, не совсем порошок, он влажный будет. Когда вот порошок влажный, он больше похож на кашу. Так вот, эту кашу животное и проглатывает.
Да.
Теперь... вот какой важный момент про зубы еще. Кстати, могут ли хищники жевать?
Нет, наверное.
Не могут. Хищники жевать не умеют, это невозможно для них, потому что у них, ну, вообще вот такого движения нет. Крокодил не жевал никогда, динозавры хищные тоже, мы знаем, не жевали. У них челюсти двигались только вот так. А чтобы жевать, нужно челюстями вот так двигать, научиться. И вот так научились двигать челюстями только травоядные, друзья мои. Да, только травоядные. Что позволило им научиться вот таким образом двигать челюстями? Друзья, скорее всего, это особые мышцы жевательные, которые
наверное.
Имелись у него по бокам головы. А у нас перерыв, друзья мои.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
Друзья мои, это Александр Толмачев и познавательная передача «Все обо всем» на радиостанции «Говорит Москва». Мы сегодня с Ярославом вместе обсуждаем, чем отличаются хищники от травоядных. Итак, продолжаем. Настало время поговорить про другие части тела, которые различаются у хищников и травоядных.
Глаза.
Глаза. Очень важно. Что про глаза известно тебе?
Мне известно, что у хищников мощное зрение острое.
Так. А у травоядных?
У травоядных, не знаю, вот это.
У них как будто бы не очень, да? Ну, как-то кажется.
Да.
Да? Действительно, у хищников очень острое зрение, но зрение хищников в основном направлено на то, чтобы определить расстояние до жертвы.
Да.
При этом хищнику не очень важно, какого жертва цвета. Почему не важно, какого цвета жертва?
Потому что ему главное поймать.
Да, совершенно верно. Абсолютно правильный ответ. Ему главное поймать.
Зебры здесь не очень.
Да, поймать. Если оно движется, а движение несложно определить с помощью зрения данного хищником. Если оно движется, значит, оно съедобно. Вот главный принцип для хищников. У травоядных история совсем другая. Они гораздо хуже определяют расстояние до хищника, который может на них напасть. Но их зрение устроено таким образом, что они способны брать очень большой обзор справа и слева от своего тела. Да?
Да.
Поэтому у них зрачок, у многих травоядных зрачок, может быть, ты слышал об этом, горизонтальный.
Нет,
можешь,
не слышал.
Можешь себе представить, что вот глаз, нет, и в глазу зрачок, как горизонтальная прорезь?
Нет.
У коров, у коз, у овец.
Нет.
Даже у верблюдов зрачок горизонтальный. Это изобретение природы направлено на то, чтобы как можно больше света собрать с широкого пространства. Слева от тела. С помощью левого глаза.
Я только у вас видел в Инстаграме.
В Инстаграме у меня видел об этом, да?
Да.
Хотя я не помню, когда я об этом. Давно, наверное, я когда-то писал об этом, да? А что касается правого глаза, то же самое. Горизонтальный зрачок собирает максимум информации с широкого пространства справа от тела. У хищников глаза, как ты уже сказал... А, хотя нет, ты не сказал, ты просто про острое зрение говорил, да? У них глаза направлены обычно в одну сторону, оба глаза в одну сторону, у травоядных в разные стороны, а у хищников в одну сторону, вперед, в сторону жертвы. И основная роль этих глаз, как я уже говорил, да, определить расстояние до жертвы. Почему хищнику надо определить расстояние? Почему это так важно?
Ему важно... Узнай, сколько ему бежать,
да.
Возможно,
умница,
ли это.
Умница, блестяще. Ему действительно важнее всего определить, сколько сил надо потратить на бросок. Вот рассчитать силы хищнику, хищник может, только оценив расстояние до жертвы. Другого способа нет. И хищники делают это очень точно. Потому что, понимаешь, если он недооценит расстояние, то есть он подготовится к прыжку на одно расстояние, а в итоге животное будет дальше. Он не поймает его, не догонит.
Или ближе.
А?
Или ближе.
Ну, мы не рассматриваем там, если ближе, то есть если он переоценит сильно свои силы. В таком случае, конечно, удача будет за ним, но как раз ошибку, самая неприятная ошибка, это ошибка в меньшую сторону. То есть когда хищник просто не добежит до своей жертвы, а жертва просто сразу поймет, что кто-то приближается и бросится на утек. Вот чтобы избежать таких ситуаций, существует острота зрения, да, особый очень важный орган. Теперь по поводу цвета. Вот мы с тобой начали говорить, да? Цветное зрение в основном у травоядных. И это очень важно. Почему? Почему травоядным цветное зрение гораздо важнее, чем хищникам? Как
хищникам
ты думаешь?
Им важнее то, что если движется, все,
да,
это еда.
Правильно. А у травоядных?
А у травоядных...
То же самое, только про цвет.
Да.
Так. По цвету Травоядные могут определить...
По цвету может определить, например, съедобное растение.
Абсолютно. Совершенно верно. По цвету травоядные определяют, съедобное это растение или нет. Съедобен этот плод или нет. И мы с вами, дорогие мои друзья, будучи на, больше, чем наполовину травоядными, мы вообще, люди ко всеядным относятся, да, живым организмам, но у нас от травоядных гораздо больше, чем от хищников.
Я согласен.
Да. И мы с вами очень точно можем определять вкус яблока, даже не попробовав его. Просто посмотрев на яблоко, мы можем сказать, оно кислое, очень кислое, или оно, возможно, кисло-сладкое.
Или сладкое.
Или сладкое. Или, например, когда мы в конце лета открываем арбуз, уже по одному его цвету мы можем сказать, это очень сладкий арбуз или не очень сладкий.
А я недавно, несколько недель назад или неделю назад, ела арбуз.
Да?
Начался на прошлой неделе.
Ничего себе. Это вы где-то купили в магазине хорошем каком-то?
Кажется, в Свиблово, не в Свиблово.
Да? А какой магазин? Наверное, в магазине Азбука Вкуса какой-нибудь.
Не Азбука, а потом... Скажу, не
потом
помню,
скажешь, забыл. Точно. Понятно. Ну вот иногда и в такой сезон, как наш, вот ранне-весенний, можно попробовать арбуз.
Да.
И по цвету арбуза мы определяем его вкус.
Да.
Даже не попробовав. И этот навык очень важен для именно для травоядных. Потому что есть всегда риск того, что можно отравиться растением или получить, например, несмертельное отравление, съесть недозрелый плод, и в результате живот схватывает. Чтобы избежать таких ситуаций, животные, таких вот отравлений, да, животные просто не едят то, что выглядит как несъедобное. И мы с вами
если
точно
честно,
такие
же. Если честно, я наугад сказал.
Ну, ты очень точно сказал, абсолютно. С помощью зрения мы тоже оцениваем еду всегда. Вот. Зеленая, как правило, либо пресная, либо кислая. А желтая или красная, или оранжевая, оно всегда с сладковатым привкусом. Правильно ведь? У тебя также совпадает в твоем представлении?
Да.
Да? Ну, вот здорово. Вот, поэтому глаза имеют огромное значение, и они сильно отличаются у хищников и травоядных. А вот кошки наши... А самые обычные домашние кошки, у них нету яркого такого, ну, контрастного цветного зрения. Вроде бы, вот я читал о том, что у кошек все-таки цветовое зрение присутствует, но оно не очень контрастное. То есть они видят цвета, но не так ярко, как мы. И они для них не имеют такого значения, как для нас. Для нас прям это фактор жизни или смерти иногда. В некоторых ситуациях, да? Будем мы есть это или не будем. Теперь вот, как часто питаются хищники и травоядные? В чем различие? Кто чаще питается, как думаешь?
Ну, травоядные.
Да, травоядные. Травоядные не просто часто питаются, они вообще едят постоянно. Вот когда корову выгоняют на пастбище, или козу, или овцу, они же едят весь день, с утра до вечера.
Да.
Едят, едят, жуют все время траву эту, перетирают. Вот. Потом их при этом как бы они не просто заняты поеданием травы, они при этом заняты ее перевариванием, которое тоже длится круглые сутки. Их длинный кишечник постоянно переваривает траву и растворяет ее на более, ну, на аминокислоты, на углеводы, вот, чтобы они всасывались и поступали в организм животного. В некоторых случаях это, конечно, дети могут, детей может рассмешить, друзья мои, но некоторые травоядные свои собственные какашки поедают снова, чтобы переварить их. Они оказываются недопереваренными. Вот видите, как организм травоядных отличается от хищников, да, потому что они постоянно заняты поглощением еды. Кстати, есть прекрасный пример, касающийся травоядных динозавров, например, бронтозавра или диплодока, то есть животные, которые...
Или стегозавра.
Стегозавры можно как пример взять, да хоть трицератопса возьмем. Ну вот мне нравится с зауроподами, пример с диплодоком. Они были настолько огромными, что для того, чтобы прокормить такую гигантскую тушу, колоссальную, приходилось питаться круглые сутки. Спали несколько часов и ели, ели без конца. Более того, такое непрерывное питание, оно в какой-то момент не позволило им как следует пережевывать еду. То есть большие динозавры, зауроподы мы их называем, или завроподы, те, у которых были четыре ноги, длинный хвост и длинная шея, похожие на диплодока, да, они отказались от жевания почти полностью. Почему? Чтобы не терять времени. Им нужно было как можно больше травы заглотить, проглотить и погрузить в себя. Как же они решили проблему с жеванием? Ты не догадываешься?
Догадываюсь.
Как?
Я знаю.
Давай.
Камешки глотали.
Совершенно верно. Но не камешки, а громадные булыжники. Mm-hmm. Они стали заглатывать гигантские камни, которые позволяли им перетирать...
Да.
Пищу внутри желудочно-кишечного, да, тракта.
Ну, для нас это гигантские камни, а для них это камушки.
Это камушки, согласен. Кто у них перенял эту привычку? Их дальние...
Курицы.
Потомки. Да, дальние потомки динозавров – это птицы. Многие курицы, например, да, и не только курицы, кстати говоря, и голуби в том числе, заглатывают небольшие камушки для того, чтобы переварить... пищу растительного происхождения, которую они поглощают, например, зерна. Как с помощью, человек с помощью жерновов перемалывает,
да, муку.
В муку зерна.
Да.
А птицы для этих же целей используют тоже камни, но мелкие, которые они заглатывают и которые оказываются в их пищеварительном тракте. Хорошо. Здесь понятно. И да, птицы переняли, а еще-то кто? Есть еще одни родственники динозавров, которые тоже глотают камни. Крокодилы.
Да?
Да, несмотря на то, что крокодилы относятся к хищникам, они тоже используют камни для того, чтобы измельчить в такое волокнистое мясо, которое попало в их желудок.
Я знаю еще один пример.
Давай.
С камнями, только так. Не для случая переваривания еды.
Не для переваривания?
Нет.
А для чего?
Чтобы у морских динозавров юрского периода, как я знаю, они не могли долго оставаться на дне, потому что их выталкивал воздух.
А, так-так.
Они глотали камни, и они подольше могли оставаться.
Для того, чтобы погружаться в глубину, правильно?
Да.
Очень интересная мысль. Любопытно то, что вот китообразные, наверное, ты помнишь о том, что китообразные, они в 50 миллионов лет назад по суше бегали, они были сухопутными киты, да?
Я об этом только на вашей прошлой лекции узнал.
А, серьезно?
И если честно, смотрел по телеку.
Смотрел об этом, да, что-то, да? Я советую всем, кто не знал о том, что китообразные были сухопутными много миллионов лет назад, в частности, около 55 миллионов лет назад они ходили по суше, обратиться к достоверным источникам, почитать в книгах об этом, ужасно интересно. Интересно просто с той точки зрения, как может трансформироваться организм животного, которое... так сильно меняет образ жизни и место своего обитания. К чему я про китов заговорил? К тому, что это сухопутные звери, которые вынуждены были очень сильно изменить свой организм для того, чтобы погружаться на дно. Ты сказал о камнях, которые заглатывали динозавры, а я тебе добавлю, что похожим образом поступали и древние китообразные. Только они не камни глотали, у них стали уплотняться кости и утяжеляться. У них стали очень плотные кости, которые действовали как дополнительные грузила, да? Которые нагружали тело и позволяли китам не всплывать все время, а находиться на большой глубине. Поскольку кит – это животное, которое дышит с помощью легких, это значит, что во время плавания у кита внутри всегда находится... много-много воздуха, ну, в легких, потому что он задерживает дыхание. Всплыл, набрал воздуха, погрузился в воду. И для того, чтобы удерживать себя под водой, ему нужно что-то тяжелое. Этим тяжелым стали кости кита. Они действительно плотные, не как камни, конечно, но плотнее, чем у многих других животных. Хорошо. Прекрасно. Так, давай, знаешь что, пройдемся, посмотрим на разных животных сейчас и порассуждаем, что в их организме помогает им для того, чтобы, ну, питаться и добывать энергию. Вот, например, есть такое животное, носорог, который ты прекрасно знаешь. Они как, хищники или травоядные?
Травоядные.
Да, совершенно верно, они травоядные, но... Какой у них грозный вид? Вот рог, известный нам, да, который на самом деле не рог, а вырост на коже, который ближе по вот химической структуре, по составу своему на волос. Он больше похож, вот этот рог.
Он только очень толстый.
Да, очень толстый. Это как бы вот между ногтем и волосом нечто, такое образование. Он поэтому и называется рог, значит, он роговой. А, он травоядный, носорог, совершенно верно. И при этом, что делает его травоядным? Зубы, особая форма зубов. Да, у него квадратные, плоские зубы, такие как раз, которые были у древних животных, которые вымерли, у животных мегафауны, например, у индрикотерия были точно такие же зубы, как у современного носорога.
Я ты знаешь индрикотерия.
Знаешь индрикотерия, да? Это гигантская... животное, которое питалось листвой деревьев.
Да, знаю.
На кого он напоминает тебе вот по внешнему виду?
Как я помню, он был на медведя похож.
Не-не, подожди, не, он точно не на медведя. Он не имел шерсти, он скорее голый, у него такая тонкая шерстка была.
Он больше... в моей энциклопедии покажем, что он шерстистый.
Шерстяной? Может, ты шерстистым носорогом путаешь, нет?
Нет, точно, без
точно рогов. Индрикотерий? Без рогов. Хм, как необычно. На самом деле индрикотерий не имел густой шерсти. У него была скорее более голая кожа такая, но не совсем голая, не как у слона. Шерстка была не очень густая. Он мне лично напоминает больше жирафа, потому что он высокий, длинная шея была для того, чтобы срывать листву.
Мне напоминает медведя. По вашему описанию, только медведь без шерсти.
Только гигантский медведь, в общем, да?
Без шерсти.
Но только у индрикотерия шея была очень длинная.
Тогда я с кем-то его путаю.
Да? Нет, мне как раз кажется, что не путаешь. Судя по размерам, ты правильно понимаешь, что это гигантское животное. Так вот. Второе название, такое бытовое индрикотерия, это безрогий носорог. Он был предком современного носорога. И вот у них у обоих зубы квадратные и очень мощные для того, чтобы перетирать листву. Да, такие кубы как бы во рту. Еще есть одно приспособление, о котором мы забыли, и о котором, вот сейчас заговорив о носорогах, я вспомнил, кроме зубов, у травоядных есть очень сильные губы.
Губы?
Да. У хищников нет таких губ. Вот вспомни, животные, которые используют свои губы для того, чтобы срывать листву. Лошадь. Живые губы такие, подвижные у лошади.
А, ну, знаю, еще.
Конечно.
Жираф.
Жираф, естественно, отлично. Здесь же носорог, у которого тоже губы достаточно подвижные. В том числе.
Да?
Да, и мы можем вспоминать и достаточно много. И, пожалуйста, козы и овцы в том числе. У них подвижные губы. Они такие подвижные, потому что с их помощью, как и с помощью резцов, то есть передних зубов, эти травоядные срывают листву с деревьев в том числе. Или с, если это травка такая совсем молоденькая и свежая, которая растет под ногами. Хорошо, мы не можем не вспомнить о грызунах сегодня, потому что грызуны, вот в отличие от всех-всех травоядных, о которых мы сегодня говорили...
Например, бурундук.
Бурундук, да, белка, например, крыса, мышь. И это животные, которые... Или там морская свинка в том числе. Капибара, ты знаешь капибару?
Да, знаю, большая морская свинка.
Да, большая морская свинка или такая большая мышь.
Мы говорили ее на второй лекции.
Про капибару, да, я говорил? А, интересно. Это где было? По радио это было?
Не,
или
не по радио.
В лектории было, да?
Не в лектории, а у нас в ученом коте.
А, в ученом коте. Друзья мои, я просто поясню.
Полакомилась по капибарой.
А, все, я вспомнил. Да.
Я еще видел капибар в зоопарке.
Здорово, вот классно. Я периодически читаю лекции в частной школе под названием «Ученый кот», вот там, где мы, собственно, с Ярославом и познакомились. По поводу грызунов. У грызунов, пожалуй, как у никаких других млекопитающих и травоядных, оформлены резцы. Они такие большие, что они даже дали название всей этой группе животных, как будто они грызут что-то. Да? У них очень мощные резцы.
Да, укусил два раза.
Сверху и снизу. Кто тебя укусил?
Бурундук.
Бурундук кусал тебя.
И еще один раз черепаха, когда я ей дал корма.
То есть травоядный бурундук оказался с наклонностями хищника, если он на тебя напал, нет?
Просто укусил.
Или ты его просто там довел, или напугал его.
Одного, один раз довел, а второй не знаю, почему укусил. Я ему дал кедровые орешки.
А он куснул тебя, да?
Да.
Вот так вот. Ну, скорее всего, он просто был встревожен чем-то. И не ожидал.
Просто я руку вот так вот.
Не так ему подал руку,
вот
протянул,
вот.
Да, с пищей. Вот он, наверное,
просто
и кушнул.
Просто неудобный вас.
А, понятно, понятно. Ну, это не страшно. На самом деле мы никогда не знаем, что от диких животных, да и даже от домашних, ожидать, потому что они все-таки совсем иначе устроены, чем мы. Они могут, да, просто начать обороняться тогда, когда мы этого не ждем. А, по поводу зубов у грызунов. Это настолько мощные структуры бывают, что с их помощью некоторые грызуны способны даже валить деревья. И я говорю про кого?
Бобров.
Про бобров, совершенно верно. Бобры – животные, которые строят себе хатки, которые строят плотины поперек реки, используя как раз в первую очередь свои зубы, подтачивая сначала кору деревьев, а потом и подпиливая древесину таким образом, чтобы деревья заваливались поперек реки.
Настоящие грызуны-инженеры.
Да, грызуны-инженеры, совершенно верно. То же самое касается и морских свинок домашних. Ну, у них уже зубки, конечно, поменьше, но тоже достаточно острые.
Или бурундука.
Или бурундука, да, ты их любишь особенно, я уже понял. Либо крыс, либо домашних мышек в том числе. Да даже городская крыса тоже очень зубастая. Но вот уж кому я вам не рекомендую приближаться, друзья, так это городским крысам.
Почему?
Ну, они иногда могут переносить опасные болезни.
А, да.
Да, да, да. И поэтому столкновение с ними совсем нежелательно. Хотя вот, в общем, крыса тоже не хочет этой встречи. Поэтому если вы не будете догонять крысу, то она и ничего дурного вам не сделает. А в том случае, если вы ее загнали в угол, скажем, то она может ответить очень даже неожиданно и неприятно, броском или прыжком. Хорошо. Может быть, ты обращал когда-нибудь внимание на то, что у травоядных обычно поведение чем-то отличается от хищников? Что в их поведении другое у травоядных?
Спокойствие.
Они спокойнее, совершенно верно.
Это можно сравнить с женой и мужем.
Так.
Например, жена собирается в отпуск, а муж такой: пойди сюда, пойди туда.
Да, а кто муж, кто жена? Муж хищник или травоядный?
Травоядный.
Муж травоядный, а жена?
Хищник.
А жена как хищник себя ведет? Ну, интересное сравнение. Друзья мои, сегодня была очень интересная такая оживленная у нас встреча и беседа. Мы сегодня беседовали вместе с Ярославом о том, чем отличаются хищники от травоядных. Давай, Ярослав, заключительную мысль. Мы тебя слушаем.
Кстати, а почему касатка не может напасть на человека? Не может его
съесть? Это прекрасная тема. Ярослав, давай мы сделаем так. Это будет темой еще одной нашей встречи обязательно. Мы поговорим об, скажем, об агрессии животных в отношении человека. Ладно?
Давайте.
Супер, супер. Спасибо большое.